«Человеческая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: в обиде на рубль. Главным событием года жители России считают рост цен и обесценивание денег. Таковы результаты очередного социологического опроса, который Левада-центр представил в четверг. На вопрос, какие события 2016 года вы считаете важнейшими, предлагался на выбор целый ряд вариантов ответа. И больше всего 30% всех опрошенных поставили на первое место именно инфляцию. Причем выбор этот был сделан на фоне и более чем двукратного замедления роста цен и укрепления рубля в течение года более чем на четверть. Как объяснить такое расхождение? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Долги с часовым механизмом. По объемам накопленных ими государственных долгов российские регионы оказываются сегодня где-то между испанскими и восточноевропейскими. Уже каждый пятый регион России не в состоянии обслуживать собственные долги без внешней помощи и из госбюджета. А объем этой помощи в ближайшие 3 года планируется сократить сразу в 7 раз. В результате уже к концу 2018 года почти в четверти российских регионов расходы на обслуживание долга по отношению к собственным доходам превысят уровень, который считается критическим, отмечается в очередном обзоре, подготовленном экспертами международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Они напоминают также, что трансферты из федерального бюджета обеспечивают треть всех поступлений в казну российских регионов. Один из авторов этого обзора – гость нашей программы сегодня. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В обиде на рубль. Главным событием года жители России считают рост цен и обесценивание денег. Таковы результаты очередного социологического опроса, который Левада-центр представил в четверг. На вопрос, какие из событий 2016 года вы считаете важнейшими, предлагался на выбор целый ряд вариантов ответа. И больше всего 30% всех опрошенных поставили на первое место именно инфляцию. На втором месте 28% – избрание Дональда Трампа президентом США. На третьем 23% – Олимпиада в Рио-де-Жанейро и отстранение от участия в ней российских спортсменов из-за допингового скандала. Для сравнения, в прошлом году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, главным событием года была названа военная операция России в Сирии. На первое место ее поставили тогда 43% всех опрошенных. Причем выбор события нынешнего года, рост цен и обесценивание денег, был сделан на фоне и более чем двукратного замедления инфляции и укрепления рубля в течение года более чем на четверть. Почему? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Рост цен в России за последние 12 месяцев замедлился почти в 2,5 раза. По данным Росстата, в декабре 2015-го годовой рост потребительских цен в стране составлял 12,9%, в ноябре 2016-го – 5,8%, в декабре ожидается 5,5-5,6%. Курс российского рубля к доллару за период со дня очередного его минимума 21 января повысился в целом на 27%. И, тем не менее, именно рост цен и обесценивание денег большинству участников социологического опроса, проведенного с 9 по 12 декабря Левада-центром, назвали главным для себя событием минувшего года. В очередной раз это выглядит так, как будто население и статистика и видят, и говорят о разных ценах. Как объяснить такое расхождение? Наш первый собеседник в Москве, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, Михаил Хромов.
Я бы сказал, что они говорят не о разной инфляции, они говорят на разных языках. Росстат, естественно, фиксирует ежегодное увеличение цен ежемесячное, которое действительно, видимо, замедляется там от месяца к месяцу в последнее время. Население же смотрит на абсолютный уровень цен, который продолжает расти. И, видимо, во многом в этом году накопленный рост цен достиг некой критической отметки. Тогда покупатель, потребитель видит, что по большинству продуктов цены выросли, там, если не в разы, то на очень заметную величину. Для примера можно посмотреть, если какой-то товар стоил, скажем, 50 рублей, за год цена выросла до 80 за первый год, ну, вроде бы еще одного порядка величины. А на следующий год, скажем, цена растет в меньшем объеме на 20 рублей, но достигает 100 рублей, определенное критическое значение, цены выросли вдвое. Ну, это условный пример, который показывает, что несмотря на снижение психологически, там, на второй-третий год непрерывного роста цен, потребители уже устают от этого и видят, действительно, цены выросли очень сильно.
Ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Дело в том, что, несмотря на действительно очень сильное замедление инфляции, в головах населения этого нет. Она считает, что статистика на самом деле неверна, а то, что видит население, это верно. Но здесь есть несколько проблем с тем, что видит само население. Во-первых, население плохо отличает рост цен, связанный с сезонным фактором, от устойчивого роста цен. То есть если помидоры в сезон стоили 40 рублей за килограмм, а вне сезона, скажем, 140 рублей за килограмм, то населению кажется, что в принципе цены растут сильнее, чем они растут на самом деле. Другой фактор, и он очень важен, это то, что население плохо понимает, что было год назад. То есть, когда население спрашивают, как сильно выросли цены за последний год, население говорит не о сколько цены выросли за последний год, а, скажем, за последние 2 года. Прошло уже 2 года, а населению кажется, что прошел только 1 год. Есть еще некоторые другие факторы, которые на это влияют. В частности, чувство обиды от того, что цены сильно выросли. Население, в принципе, видит, что цены выросли по сравнению с докризисным периодом сильно, то есть из-за девальвации. И из-за психологических особенностей тот рост цен, который произошел в 2014 году и в начале 2015, оно до сих пор закладывает этот рост цен и сейчас. То есть оно ориентируется не на то, что произошло за последний год, а вообще то сильное изменение цен, которое произошло с начала кризиса.
Несмотря на резкое замедление темпов роста цен в России, сами инфляционные ожидания населения, как отметил и Центральный банк в недавнем своем заявлении, снижаются очень медленно, и устойчивая тенденция их снижения так и не сформировалась. Что же должно произойти или происходить, чтобы она все-таки сформировалась? Михаил Хромов.
Во-первых, действует фактор психологический. Даже когда цены замедлили свой рост, если потребитель видит, что уровень цен кратно или на порядок выше, чем был несколько лет назад, еще свежа память о том, что эти товары стоили там в 1,5-2 раза дешевле 3 года назад, например, подсознательно человек думает, что рост цен еще продолжается, хотя на цифрах он может и замедляться. Это раз. Второе, мы там, наверное, последние 25, наверное, лет живем при инфляции, очень редко снижающейся до однозначного уровня. И здесь просто люди, опять-таки, не привыкли к тому, что цены могут какое-то время оставаться, если нестабильными, то очень медленно растущими. И действительно, для перелома этой тенденции, наверное, потребуется просто пожить несколько лет при низкой однозначной инфляции.
Николай Кондрашов.
Действительно, на мой взгляд, снижение инфляционных ожиданий населением, оно произойдет, но после того, как в сознании населения тот сильный рост цен во время острой фазы кризиса 2014-2015 годов, когда вот он пройдет, вот тогда действительно инфляционные ожидания начнут снижаться. То есть нужно, чтобы прошел какой-то вот период, 1-2 года. И тогда, конечно, инфляционные ожидания населения по-прежнему будут выше, чем реальная инфляция, но, по крайней мере, это будет существенно ниже, чем сейчас, потому что сейчас инфляционные ожидания населения, они около 12-14%, что, конечно, существенно выше, чем фактическая инфляция или ожидаемая инфляция в будущем. И здесь прежде всего имеет значение исключительно психологический фактор, связанный во многом с чувством обиды от того, что цены до этого сильно выросли. То есть это иррациональность восприятия населением ценовой динамики. И это пройдет просто, когда все успокоится.
В новейшей истории России, то есть последние 25 лет, рост потребительских цен в стране традиционно, исторически был либо высоким, либо очень высоким, либо запредельным. Как, например, 130% в 1995 году, не говоря уже о 2,5%, в 1992 такое сегодня даже представить трудно. Но какие фундаментальные экономические причины ее прежде всего обеспечивали все эти годы? Михаил Хромов.
Первое, я бы отметил то, что большую часть этих последних 25 лет идет, если не постоянная, то достаточно длительная перестройка экономики. Такая перестройка, наверное, осуществлялась в несколько этапов. Первый был кризис 90-х годов, когда сильно перестроилась структура и производства, и потребления, и это не могло не сказаться на динамике цен. Также и в течение 2000-х годов менялась структура потребления и во время быстрого роста в первой половине 2000-х годов и после кризиса 2008 года. 2008 года. И все это не могло не сказываться на темпах роста цен, потому что только при достаточно высоких уровнях цен экономика может структурно перестраиваться. То есть при отсутствии роста цен фактически ничего не происходит. Это первое. Второе, у нас экономика остается развивающейся. Соответственно, для такого рода экономик традиционно динамика цен выше, чем для развитых стран. Они многие сталкиваются с проблемой дефляции, то развивающиеся переходные для них как бы уровень инфляции 10% это нормально.
Николай Кондрашов.
Если говорить о таком большом временном промежутке, как 25 лет, то в начале этого периода особую роль играла плохая бюджетная дисциплина, которая приводила к тому, что правительство много их печатало. И, собственно, все 90-е годы именно это и происходило. В 2000-е годы большую роль играла тоже отчасти мягкая монетарная политика и слишком сильный рост ВВП, который был связан с наращиванием нефтегазового экспорта и с ростом цен на нефть. Освоение вот этой большой ренты, растущей в цене, рост доходов от этой ренты, он приводил к тому, что экономика была вынуждена переваривать большее количество денег, чем она реально могла переварить. Здесь явно не хватало какой-то бюджетной дисциплины тоже. И, собственно, инфляция в этот период снижалась в нулевые годы, но, тем не менее, из-за того, что все-таки мы слишком быстро росли, был перегрев экономики, то и инфляция была выше каких-то разумных для России 4%. Если же говорить о 2010-х годах, в этот период играла роль также несколько мягкая бюджетная политика, особенно в начале 2010-х годов. А начиная с 2014 года сильное, более чем двукратное ослабление рубля, которое привело к сильному росту цен, который только, в общем-то, исчерпался к середине или к концу 2016 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заведующие лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов и ведущий эксперт исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Долг с часовым механизмом. По объемам накопленных ими государственных долгов, российские регионы оказываются сегодня где-то между испанскими и восточноевропейскими. Уже сейчас каждый пятый регион России не в состоянии обслуживать собственные долги без внешней помощи из госбюджета. А объем этой помощи в ближайшие три года планируется сократить сразу в 7 раз. В результате уже к концу 2018 года почти в четверти российских регионов расходы на обслуживание долга по отношению к собственным доходам превысят уровень, который считается критическим, отмечается в очередном обзоре, подготовленном экспертами международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Они напоминают, что на долю трансфертов из федерального бюджета приходится треть всех поступлений в казну российских регионов. Гость нашей программы сегодня – один из авторов этого обзора, заместитель директора направления государственные финансы агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Один из основных выводов вашего обзора сводится к тому, что уже к концу 2018 года во многих регионах России общие расходы на обслуживание и погашение накопленного долга превысят 30% всех их текущих доходов. Во-первых, сколько таких регионов может оказаться в стране из 85 существующих? И, во-вторых, почему именно такой уровень вы считаете несовместимым со своевременным погашением долга? Карен Вартопетов.
Вот этот вывод основан на наших многолетних международных наблюдениях, так называемой статистике дефолтов. И мы заметили, что когда у местных региональных органов власти расходы на обслуживание и погашение долга достигают вот таких величин, то без внешней помощи местным органам власти очень сложно, если возможно, в принципе, вовремя и в полном объеме погасить коммерческие и рыночные обязательства. Вот таких регионов, по нашим оценкам, у кого расходы на погашение и обслуживание достигнут 30%, к концу 2018 года будет примерно 20%. То есть это четверть всех регионов. В принципе, эти регионы, они уже сейчас известны. Это те, у кого достаточно большой объем долга, и большая доля этого долга приходится на коммерческие кредиты. Собственно, федеральное правительство об этих регионах знает и пытается также найти способы решения проблемы.
Федеральное правительство ставит цель сократить дефицит бюджетов регионов в ближайшие 3 года сразу вдвое. Вы считаете это, мягко говоря, трудновыполнимым и, наоборот, прогнозируете, что за это же время именно растущий дефицит дефицит их бюджетов приведет к увеличению прямого долга регионов на 50%. Если такой прогноз оправдается, что это качественно изменит в ситуации с долгами российских регионов в ее текущем виде?
Но это говорит о том, что объем проблемы, он будет увеличиваться. Вот сейчас есть около 15 регионов, по нашим оценкам, у которых действительно проблемы уже достигли пикового значения, и без помощи федерального центра они, скорее всего, не смогут обслуживать свои долги. Таких регионов будет с каждым годом все больше. Вот проблема в этом, что с каждым годом объем вот этих региональных обязательств, которые федеральный бюджет фактически должен взять на себя, будет расти. И в соответствии с нашими прогнозами, которые предполагают все-таки рост дефицитов, и здесь мы расходимся несколько с Министерством финансов, которое, наоборот, прогнозирует снижение дефицитов, и учитывая спланируемое снижение бюджетной поддержки, я имею в виду бюджетные кредиты со стороны центра, скорее всего, регионам придется опять занимать на финансовых рынках, соответственно, долг их будет расти, и острота проблемы будет также расти от года к году.
Два главных собственных источника региональных доходов – это налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. И текущая, и прогнозируемая на ближайшие 3 года ситуация в экономике пока явно не предполагают заметного роста этих поступлений в региональную казну. Более того, с января 2017 года меняется само распределение налога на прибыль между регионами и федеральным центром. Его общая ставка составляет в России 20%. Но если до сих пор 18% из них шло в казну региона и только 2% в федеральный бюджет, то новое соотношение уже 17 к 3. Каковы ваши прогнозы в этой части?
Наш прогноз относительно умеренно пессимистический, я бы так его назвал. Все-таки темпы ожидаемого роста экономики, они будут не очень высокие. Это важно для поступления по налогу на прибыль. Но по нашим прогнозам в среднем экономика будет расти на 1-1,5% ВВП в реальном выражении, что это мало для быстрых темпов роста налога на прибыль. Также мы видим риски в связи с желанием правительства так или иначе увеличить нагрузку на сырьевой сектор в ближайшее время. Это также может ослабить в целом базу по налогу на прибыль от основных экспортоориентированных сырьевых предприятий, которые, по сути, платят основную долю налога на прибыль в региональные бюджеты. По НДФЛ проблема, как вы правильно сказали, с низкими темпами роста зарплат. Они несколько выросли в этом году, но темпы невысокие по-прежнему. Это связано и с тем, что и по указом президента бюджетникам не так быстро индексируют зарплаты, с тем, что экономика растет не быстро. И второй фактор риска для НДФЛ – это то, что так или иначе мы видим, что правительство, скорее всего, будет повышать ставки тарифов в различные страховые фонды социальные. И это также ударит по базе НДФЛ и, соответственно, снизит темпы роста расходов налоговых в региональные бюджеты. И третий, может быть, сюжет – это, как нам кажется, снижение финансовой поддержки регионов со стороны федерального бюджета. Это треть их доходов и тоже важный элемент их кредитоспособности. Из того, что мы видим, правительство уже планирует в своих проектировках снижение номинальных объемов финансовой помощи в следующие 3 года.
По вашим оценкам, уже к концу 2016 года у трети российских регионов общая долговая нагрузка превысила 60% всех их текущих доходов. А еще через 2 года таких регионов окажется уже больше половины от всех. В вашей практике 60% уровень долгового бремени по отношению к текущим доходам считается неким критическим?
60% мы упоминаем потому, что в нашей методологии этот уровень является некоторой отсечкой перехода от одной категории уровня долга к другой. Вот если последние годы мы говорили, что в среднем у российских регионов долг невысок, то вот превышение 60% по международным меркам уже нельзя называть низким долгом. Это уже умеренно высокий уровень долга, то есть это качественно другая ситуация. И так как в половине регионов этот объем долга уже будет больше 60%, это значит, что в целом значительный объем сектора региональных муниципальных финансов вот живет в ситуации относительно высокого долга по международным параметрам. Вот это новая ситуация.
По уровню накопленной долговой нагрузки регионов Россия каким другим странам оказывается сегодня ближе всего?
С одной стороны, нельзя сравнить. Мы видим, что в России есть колоссальное расслоение регионов, колоссальная дифференциация по финансовым показателям, не только по экономическим. И поэтому, скорее, мы можем говорить о нескольких странах, с которыми можно сравнить группы регионов в России. Вот, может быть, наиболее закредитованные регионы, их можно сравнить отчасти с некоторыми относительно сильными провинциями Испании, хотя в целом в Испании регионе долг в среднем по сектору в Узбеке больше 100%, а более сильные регионы, у которых долг там ниже 30%, это будет что-то больше похоже на некоторые регионы Восточной Европы, где долг по отношению к доходам не такой высокий. Но в целом, подчеркнул еще раз, это большое расслоение, и средние показатели в целом по российским регионам, они очень нерепрезентативны. За этим средним значением кроется колоссальная дифференциация между Москвой и Сахалином, например, у которых долг практически нулевой по отношению к их доходам, и таким регионам, как Мордовия, Костромская область, Астраханская область, где долг уже превышает 100% доходов. Поэтому здесь нужно смотреть на разные группы регионов, конечно.
К осени 2016 года, по данным Счетной палаты России, в структуре долгов регионов страны 49% приходилось на бюджетные кредиты, предельно дешевые и относительно долгосрочные, и почти вдвое меньше, 29%, на коммерческий долг, то есть банковские кредиты, которые и в разы дороже, и намного короче, а также на долги по выпущенным облигациям. Но теперь, судя по утвержденному бюджету России на ближайшие 3 года, объем бюджета кредитов регионам планируется резко сократить. Сначала с 340 миллиардов рублей в 2016 году до 200 миллиардов в 2017 и 2018 годах, а в 2019 году и вовсе до 50 миллиардов рублей. То есть всего за 3 года бюджетные кредиты регионам сократятся почти в 7 раз, и им неминуемо придется расширять долги коммерческие. В результате в общей структуре долгов российских регионов вновь будет доминировать именно коммерческий долг, как это было еще 2-3 года назад.
Ответ на ваш вопрос зависит от того, на основе каких сценариев по исполнению бюджетов строить прогнозы по долгу. Вот исходя из того, что мы ожидаем все-таки увеличения дефицитов региональных бюджетов, это значит, что занимать на рынках придется все-таки больше. И в условиях снижения бюджетных кредитов в следующие несколько лет означает, что неминуемо доля коммерческих заимствований будет, безусловно, расти. И в этом смысле правительство стоит перед некоторой развилкой, потому что фактически, если оно сейчас будет снижать объем бюджетного кредитования регионов, я напомню, что это крайне дешевые кредиты, практически без процента, без какого-либо платы за их пользование, это значит, что в следующие несколько лет опять доля коммерческого долга вырастет. И ситуация вернется опять на несколько лет назад, когда перед регионами стали там проблемы с большим объемом рефинансирования коммерческого долга. И, по сути, уже в следующем году федеральному центру нужно будет определяться, действительно ли оно хочет регионы выпустить на рынки коммерческие опять финансовые, либо наращивать объем бюджетных кредитов и помогать регионам рефинансировать и погашать рыночные заимствования.
Начиная с 2018 года, те самые бюджетные кредиты уже будут включаться в общую долговую нагрузку регионов, а не как сейчас, когда для них делается исключение. Ведь по общему требованию бюджетного законодательства России накопленный долг того или иного региона никак не должен превышать его годовых доходов. По вашим оценкам, сколько регионов нарушает это требование уже в 2016 году, и сколько их окажется в 2018, когда считать уже начнут по-новому?
В текущем году по действующим нормам бюджетного кодекса ни один из регионов не нарушает ограничения на долг. Но если включить в долг бюджетные кредиты, то таких регионов окажется уже 15, у которых долг превышает 100% их доходов без учета финансовой помощи. Проблема в том, что ровно через год бюджетные кредиты будут учитываться в долге. И, как нам кажется, опять же, по нашим модельным расчетам, таких регионов через год уже станет не 15, а 25. Дальше вопрос, какая будет реакция федерального центра. Такие регионы, которые нарушают бюджетные кредиты, действительно есть из года в год, их примерно 7-8. И, как мы видим, опять же, по опыту санкций, к ним обычно не применяются. Да? Хотя бюджетный кодекс говорит о том, что федеральный центр может, например, отозвать какую-то финансовую помощь от региона, либо не предоставлять, если он нарушает бюджетное законодательство. Но когда проблема приобретет такой массовый характер, то вряд ли, наверное, правительство решится на вот такие репрессивные меры в отношении почти четверти регионов.
Но как в целом оценить масштаб этой проблемы для федерального бюджета?
Как нам кажется, через 3 года это действительно уже станет макроэкономической проблемой, потому что объем бюджетных кредитов, который накоплен регионами, он примерно сейчас равняется 1,2-1,3% ВВП. Вот если федеральный центр все-таки захочет помочь вот этим нарушителям, что, наверное, логично ожидать, то ему нужно будет предоставить им вот примерно схожий объем бюджетных кредитов. То есть мы через несколько лет будем говорить о величине 2,5-3% ВВП долга регионов перед федеральным центром. В принципе, это для федерального бюджета уже большие величины, и в какой-то момент нужно будет думать правительству, что делать с бюджетными кредитами. Списывать, сокращать, рефинансировать и так далее. И, в принципе, без балансированности федерального бюджета цифра в 3% ВВП, конечно, уже является существенной. Другое дело, что вот эта проблема, она, наверное, назреет где-то вот в ближайшие 2-3 года, не сейчас.
Для сравнения, что такое 3% ВВП России? То есть о каких примерно суммах может идти речь? Скажем, в 2015 году, по данным Всемирного банка, объем российской экономики составил 1 триллион 326 миллиардов долларов, то есть в 13 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, и в 8 раз меньше, чем в Китае. А в целом 13-е место в мире между Австралией и Испанией. И 3% от такой суммы – это примерно 45 миллиардов долларов. То есть ровно столько, каким планируется дефицит всего госбюджета России в 2017 году. Но если проблема, как вы сказали, назреет через пару лет, как тогда это может отразиться уже на суверенном кредитном рейтинге России в целом?
Суверенный рейтинг, он основан на нескольких предпосылках, на темпах экономического роста и внешнеэкономических показателях, но и в том числе мы верим, по крайней мере, в то, что правительство собирается консолидировать бюджет и снижать дефицит к 2019 году. Более того, в наших прогнозах именно заложен такой тренд нисходящий. Но вот если на региональном уровне накопится проблема размером 3% ВВП, наверное, федеральному центру очень будет сложно придерживаться своих планов по снижению дефицита федерального бюджета. И в этом смысле, конечно, могут возникнуть вопросы вот к этому элементу суверенного рейтинга. Другое дело, что он может быть перевешен другими позитивными факторами, такими как быстрый темп экономического роста, да. Но вот именно в части бюджетных рисков, безусловно, региональная проблема повышает их остроту суверенных бюджетных показателей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» – передача из цикла «Художник и политика». Гость передачи – харьковский историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Память этого города переживает ситуацию кораблекрушения. Есть обломки исторических воспоминаний. Дом – слово. Это был дом, в котором жили писатели эпохи расстрелянного возрождения. Ни один поэт не выжил. Это трагичная история репрессированных поэтов, поэтов расстрелянных, поэтов, которые покончили с собой, таким был Микола Хвильовий. Они создавали новые произведения, новую Украину. Это был дух авангарда в этом городе. Что происходит сегодня с памятью? Это отдельные обломки. О поэте Элане Блакитном я узнала не от харьковчан, а от киевлян, родственников и близких этого погибшего поэта.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.